С новостями дня вас знакомит Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Главные темы этого часа. В России необходимо менять законодательство и правоприменительную практику, касающуюся выплаты компенсации пострадавшим в результате несчастных случаев, крушений и терактов, считают адвокаты погибших и пострадавших в результате пожара в клубе «Хромая лошадь». В Саратовской области военнослужащий убил своего сослуживца и покончил с собой во время задержания. В Праге сегодня будет похоронен наш коллега, писатель и журналист Петр Вайль. А также обзор западной прессы, рубрика «Политика онлайн», «Экономическая панорама» и «Новая история Запада и Востока». В выпусках новостей «Радио Свобода» вы уже слышали репортаж из Перми. Там возбуждены новые уголовные дела, предъявлены новые обвинения против хозяев клуба «Хромая лошадь». А в Москве сегодня адвокаты погибших и потерпевших в результате пожара обсуждали необходимость менять законодательство и правоприменительную практику, касающуюся вообще выплаты компенсаций пострадавшим в результате как несчастных случаев, так и крушений, терактов и прочих чрезвычайных ситуаций, повлекших гибель людей. На этой пресс-конференции побывала моя коллега Марьяна Тарачева. Сейчас она рядом со мной в студии. Добрый вечер, Марьяна.
Здравствуйте, Марк. О необходимости внести ясность в вопрос о том, кто должен нести ответственность за гибель людей, государство или конкретные виновники, вновь заговорили после пожара в пермском ночном клубе «Хромая лошадь», унесшем жизни 148 человек. За несколько дней до этого тем же вопросом задавались родственники пострадавших во время крушения Невского экспресса. Еще раньше те, кто пострадал от пьяной выходки майора Евсюкова. И перечислять можно бесконечно. Дело в том, что в российском законодательстве, которое вроде бы регулирует разрешение подобных вопросов и устанавливает порядок выплаты компенсации пострадавшим и родственникам погибших при чрезвычайных ситуациях, довольно много пробелов. Ни в одном российском законе не прописан четкий порядок определения стоимости человеческой жизни, как бы кощунственно это ни звучало. А правоприменительная практика складывается неоднозначно. Впрочем, по словам заместителя исполнительного директора Российского союза страховщиков Владимира Козлова, законодатели уже предприняли первые попытки установить стоимость человеческой жизни.
Когда мы говорим о цене человеческой жизни, когда человек ушел, его больше нет, мы в первую очередь должны понять, как теперь его семья будет жить после того, когда его не стало. Особенно это очень критично для ситуации, когда погибший являлся единственным кормильцем семьи. И вот здесь основная проблема, социальная проблема. На сегодняшний день в разных законодательных актах определены различные стандарты, которые устанавливают, сколько человек получает в зависимости от того, где с ним произошло несчастье. Мы знаем, что да, действительно, на сегодняшний день существует страхование, личное страхование пассажиров на транспорте, и те суммы, которые там сегодня фигурируют, речь ведется о 12 тысячах рублей, это ничтожно малые. У нас есть ОСАГО, где лимиты на сегодняшний день составляют на каждого пострадавшего 160 тысяч рублей. И совсем недавно были приняты поправки в Воздушный кодекс, которые определили, что в случае гибели пассажира размер выплаты иждивенцам, которые остались, родственникам, составит 2 миллиона рублей. Также, если причинен вред его здоровью, какие-то травмы, то на лечение также может быть выплата до 2 миллионов рублей. И вот эта поправка, которая была принята чуть более года назад, это тот самый первый шаг, когда в государстве началось выстраивание вот этого стандарта цены человеческой жизни.
Владимир Козлов считает, что было бы целесообразно продумать механизмы страхования ответственности организаторов массовых мероприятий. Например, страховщики не исключают даже возможности введения обязательного страхования гражданской ответственности для тех, кто организует шоу, концерты, выставки и прочие публичные мероприятия.
Если бизнес причиняет вред, то потерпевший получает это возмещение. Он не должен разбираться и думать действительно о своей безопасности, когда он идет в аквапарк или на рынок или в клуб, что с ним там может произойти несчастье. Он должен быть уверен, что если этому аквапарку или клубу разрешают функционировать, то он соответствует определенным стандартам безопасности. А если, не дай бог, что-то происходит, то есть определенная сумма гарантированная, которую он получит на свое лечение или реабилитацию. И в этой ситуации, я думаю, что правильнее говорить о том, что надо вот определить те отрасли на сегодняшний день. Например, организация публичных мероприятий, да? Вот там, я не знаю, там дискотеки, выставки или там вот развлекательные шоу, где скапливается очень много людей. И потенциально риск, вот, независимо от причин, риск очень большой, большого социального эффекта в случае несчастья. И вот в этой ситуации, я думаю, надо говорить о специальной норме, чтобы бизнес обеспечивал свою ответственность финансовыми гарантиями, потому что в ситуации, когда таких финансовых гарантий нет, бизнеса нет или у бизнеса нет денег, то человек опять остается наедине со своей проблемой.
Член Комитета Государственной Думы по экономической политике и предпринимательству, депутат от Пермского края Константин Бесчетнов считает, что нельзя перекладывать ответственность за чрезвычайные происшествия, в частности пожар в пермском клубе «Хромая лошадь», только на предпринимателей.
Если мы говорим о пермской ситуации, то там все-таки нужно помнить, что три системы были задействованы. Действительно, бизнес, который предоставлял услугу, очевидно, ответственность собственника. То есть Министерство обороны – это собственник этих помещений. И если Министерство обороны разрешило или не обратило внимания, значит, на то, что там происходит, то в любом случае возникает ответственность собственника вот в данном конкретном случае. Министерство по чрезвычайным ситуациям неоднократно разрешило бизнесу эти действия. О чем есть соответствующие документы. То есть регулярно проводились проверки всеми контролирующими федеральными структурами. И эти проверки приводили к тому, что директора один раз оштрафовали на 1500 рублей. Вот вся ответственность, которую понес бизнес. Это означает, что минимум три системы несут ответственность за те события, которые произошли. Нужно ли требовать, чтобы бизнес дополнительно понес дополнительные расходы в нынешней экономической ситуации, у меня вызывает большие сомнения. То, что он ответственность должен нести, понятно. Но и другие системы должны и нести ответственность, и свои задачи выполнять, хотя бы на том законодательном уровне, который сейчас существует.
Но чаще всего пострадавшие от чрезвычайных происшествий в России просто не знают, с кого они могут требовать компенсации и на что вправе рассчитывать. Не совсем понятно, что будет с теми, кто потерял близких в результате пермского пожара. Кто выплатит компенсации им? По мнению адвоката группы родственников пострадавших в пожаре в Перми Игоря Трунова, ответчик очевиден – это государство.
Вред, причиненный должностным лицом, подлежит возмещению из казны. С учетом того, что этот вред абсолютно очевиден и не требует доказывания, пожарная безопасность была нарушена везде, где только можно это было сделать. Поэтому ответственность федерального бюджета в связи с тем, что пожарную безопасность контролируют в соответствии с законом о пожарной безопасности федеральные органы. То есть непосредственно ответственность несет министр МЧС. Такая форма сейчас вырисовывается в этой хромой лошади. Мы здесь имеем аналогию, мы здесь имеем печальные примеры, и у нас в Москве в ночном клубе 911 произошел пожар. Аналогичная ситуация. Было огневое шоу, легко воспламенимые обои, драпировки, нарушение пожарной безопасности. Все это загорелось, сгорело 11 человек. Привлекли к ответственности чиновника пожарного надзора, но потом внимание прессы потихоньку ушло. В результате сотрудника МЧС оправдали. Ответственный за пожарную безопасность получил условный срок. Потерпевшим никто ничего не возмещал. Поэтому вот такая печальная ситуация. Вот этот механизм, заложенный в гражданском законодательстве, ответственность за действия, бездействия должностных лиц, он не срабатывает.
Впрочем, говоря о пермской ситуации, адвокат Игорь Трунов пояснил, что пока его доверители не говорят о судах и не обсуждают размеры исков, поскольку недавно со всеми пострадавшими лично встретился губернатор Пермского края Олег Черкунов. Он пообещал способствовать решению проблем, с которыми столкнулись люди после пожара. И, по словам адвоката Игоря Трунова, не исключено, что проблемы решатся полюбовно. Марк?
Спасибо. Марьяна Тарачешникова рассказала о мнении адвокатов, пострадавших в результате пожара в клубе «Хромая лошадь», о том, как необходимо менять вообще законодательство и правоприменительную практику, касающуюся выплаты компенсации пострадавшим в результате подобных несчастных случаев. Говорит Радио Свобода. В Москве 18:15. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Сегодня на Ольшанском кладбище в Праге прошла церемония прощания с главным редактором русской службы «Радио Свобода» Петром Вайлем. Он скончался 7 декабря после тяжелой и продолжительной болезни. В России сегодня отмечают День поминовения журналистов, погибших при выполнении профессиональных обязанностей. В Перми по делу о пожаре в клубе «Хромая лошадь» проведены обыски у главного пожарного инспектора края Владимира Мухутдинова. В городе Энгельс, Саратовской области, воинской части, где солдат застрелил сослуживца, а затем покончил с собой, следователи выясняют обстоятельства трагедии. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Сегодня в 10 часов вечера на волнах Радио Свобода аналитический радиожурнал «Время и мир» Ирины Лагуниной. 22-летие «Хамас», методы современной подготовки террористов-смертников, кокаин для друзей Чавеса, кто стоит за наркопотоками из Латинской Америки, социальная реклама, почему призыв сказать курению «нет» остается неуслышанным и взгляд современной женщины на роль мужа в семье. «Время и мир» в 22 часа по московскому времени. А сейчас продолжим информационную программу «Время свободы». Самые интересные публикации в свежей западной прессе. Сегодня мы обсудим с нашим корреспондентом Сергеем Джаняном самые интересные статьи в скандинавских газетах. Здравствуйте, Сергей. Какая тема сегодня была главной?
Здравствуйте, Марк. Сегодняшний обзор скандинавских СМИ я начну с Дании, где продолжает свою работу конференция ООН по вопросам изменения климата, ставящая целью выработку нового соглашения взамен Киотского протокола, срок действия которого истекает в 2012 году. Переговоры идут очень трудно, и интрига, очевидно, сохранится до конца работы саммита. При этом не менее важной темой, находящейся в центре внимания датской прессы, являются события вокруг климатической конференции. Встреча в Копенгагене сопровождается массовыми акциями протеста борцов с потеплением. По некоторым данным, в Дании сейчас находятся представители более 500 неправительственных организаций из 67 стран. В ходе одного из последних маршей протеста, собравшего на копенгагенских улицах до 100 тысяч человек, полиция арестовала 968 демонстрантов, подозреваемых в организации уличных беспорядков. И несмотря на то, что начавшееся погромы удалось подавить, рекордная по числу задержанных полицейская акция возмутила не одних только антиглобалистов. Резкую критику датской прессы и правозащитных организаций вызвало то обстоятельство, что обездвиженных пластиковыми наручниками манифестантов принудили в течение нескольких часов сидеть на холодном асфальте, и это в декабре месяце, без оказания медицинской помощи нуждавшимся, без воды и туалета. Кроме того, лишению свободы подверглись и совершенно непричастные люди, которым в этот день не повезло быть одетыми в черное, как это обычно делают члены молодежных экстремистских группировок. Главный полицейский инспектор Копенгагена Пер Ларсен признает, что полиция перестраховалась, отлавливая демонстрантов в черном, однако уверен, что таким образом удалось уберечь город от вандализма. Ведь уже известно, что из без малого 1000 задержанных 400 человек являлись членами наиболее радикального движения левого крыла европейских антиглобалистов, известного как «черные группировки».
То есть высокопоставленный полицейский чин фактически оправдывает известный в России принцип «лес рубит, щепки летят»?
Скорее апеллирует к гражданской сознательности, а у датчан, надо признать, она всегда на высоком уровне. В интервью национальной теле- и радиовещательной компании DR инспектор Ларсен заявил следующее. «Прежде всего, я хочу разъяснить людям, пользуйтесь ради бога своим конституционным правом ходить по улицам. Но если вы оказались рядом с группой парней в черном, которые вдруг начинают тащить из карманов всякую опасную хрень, отбегайте от них как можно скорее». Шеф копенгагенской полиции дал понять при этом, что его подчиненные не изменят своей тактики, однако заверил, что в следующий раз арестованных снабдят ковриками, чтобы не сажать прямо на землю, а также выделят больше полицейских автобусов для ускорения перевозки в изолятор. На этом, пожалуй, все в этот раз о Дании. А вот в Норвегии в эти дни переполох был совершенно по другому поводу. В небе над норвежским заполярным городом Тромсё множество людей наблюдали загадочные световые явления, а вскоре местные телеканалы показали любительские кадры, на которых видно, как некий объект, окруженный дымом, движется по спиральной траектории. Разумеется, многие жители страны решили, что речь идет о неопознанном летающем объекте внеземного происхождения. И у них были резоны так думать, если учесть, что самым посещаемым НЛО местом в Скандинавии является именно Норвегия, точнее аномальная зона в районе Хесдалена. Начиная с ноября 1981 года, оттуда не раз поступало множество подробных описаний странных светящихся объектов. Загадка разъяснилась позже, когда российское оборонное ведомство официально признало, что с борта атомной подводной лодки «Дмитрий Донской» была неудачно запущена новейшая баллистическая ракета «Булава». Впрочем, как оказалось, ажиотаж сияния над Тромсё вызвало лишь у обывателей. Специалисты же с самого начала восприняли эту информацию совершенно спокойно. Спиралевидная форма объекта не дает усомниться, что это была ракета, которая стала вращаться вокруг своей оси, когда во время запуска что-то пошло не так, разъяснил в интервью норвежскому изданию «И Тромсё» старший советник Норвежского космического центра Паал Брекке.
Сергей, а как сами норвежские читатели восприняли информацию о том, что это было не НЛО, а российская баллистическая ракета?
Вполне спокойно. По крайней мере, на читательских форумах норвежских СМИ паники не наблюдалось. Люди обсуждали этот случай и делились аналогичными наблюдениями, сделанными в других частях света. Из общего ряда выбивался, пожалуй, единственный задиристый комментарий на сайте норвежской вещательной корпорации НРК. никаких новых глупостей против России или получите еще больше проблем. И далее автор продолжает уже на русском. «Россия так держать, покажи им, кто в доме хозяин». Ну и напоследок еще один, потрясший шведскую аудиторию сюжет, который тоже связан с Россией. Речь о скандальной истории с первым секретарем торгово-экономического отдела шведского посольства в Москве Андерсом Форсом, увлеченным в контрабандной торговле колготками из Белоруссии. 35-летний шведский дипломат на служебном Саабе выезжал в соседнюю страну, оптом скупал интересующий его товар, а затем возил его на территорию Российской Федерации для перепродажи, избегая проверок на границе и оплаты соответствующих пошлин благодаря своему дипломатическому иммунитету. На кадрах московской оперативной съемки можно видеть, как шведский дипломат разгружает коробки из своего автомобиля, расклеивает рекламные объявления и сдает товар в один из столичных магазинов. Об этом событии дали информацию все ведущие шведские СМИ, однако власти Швеции пока отказываются давать комментарии по этому поводу. Известно лишь, что в связи со случившимся шведская сторона приняла решение о прекращении работы Форса в Москве, и дипломат уже покинул территорию России. Вот такие сегодняшние темы из скандинавского региона, Марк.
Спасибо, Сергей. О самых интересных публикациях в скандинавских газетах рассказал Сергей Джанян. А мы возвращаемся к российским новостям. В Саратовской области начато расследование инцидента в воинской части города Энгельса, где солдат застрелил сослуживца, попытался скрыться с оружием, а при попытке его задержать покончил с собой. Подробности происшествия рассказывает корреспондент Радио Свобода в Саратове Ольга Бакуткина.
Трагедия произошла 14 декабря около половины 10 вечера. Часовой Денис Романов охранял склад ракетно-зенитной воинской части, расположенной в городе Энгельсе Саратовской области. Во время смены караула он открыл огонь из автомата Калашникова, убив на месте ефрейтора Владимира Михайлинова. С автоматом и боеприпасами рядовой Романов покинул часть. В городе Энгельсе, угрожая оружием водителю, он захватил машину «Жигули» 9-й модели. Беглеца в ходе операции «Перехват» преследовал милицейский автомобиль. На повороте у села Генеральская Романов не справился с управлением и «девятку» вынесло в кювет. Наряд милиции обнаружил в машине тело погибшего с огнестрельным ранением в голову. По версии следствия, рядовой Романов покончил с собой. Ситуацию по телефону комментирует председатель Саратовского комитета Союза солдатских матерей Лидия Свиридова.
Несколько лет назад у нас якобы покончили жизнь самоубийством четверо солдат-срочников. Ровно год назад нашли тоже повешенным и тоже якобы по причине самоубийства солдата в поселке Светлый. Я не знаю, как сегодня будет работать военная прокуратура, но я уже сегодня знаю, что я не поверю ни одному из их выводов, потому что я очень хорошо знакома с персонами, которые там работают. Знаю, что у них всегда солдат виноват, и практически нет желания доискиваться до причин, которые к этому привели, и уж тем более принимать меры профилактики, чтобы такого не случилось впредь.
По мнению Лидии Свиридовой, подобных трагедий в армии можно было избежать, если бы главная военная прокуратура не отказывалась от сотрудничества с общественными организациями.
Главная военная прокуратура отказывается верить нашим сигналам, а в результате это заканчивается вот такими вот случаями. Мне даже представить страшно, что в две российские семьи одновременно пришло такое горе.
19-летний рядовой Денис Романов был призван в армию в июле нынешнего года из Пензы. 23-летний ефрейтор Владимир Михайлинов призван в июле того же года из Калмыкии. Военно-следственные отделы военной прокуратуры проводят проверки по факту гибели двоих военнослужащих. Командование части, где они служили, пока никак не прокомментировало ситуацию. Ольга Бакуткина для Радио Свобода, Саратов.
Вы слушаете «Время свободы». Друзья и коллеги простились сегодня с писателем Петром Вайлем, главным редактором русской службы нашего радио. Петр Вайль скончался 7 декабря на 61-м году жизни. Сейчас в нашей программе голоса и воспоминания тех, кто принял участие в церемонии прощания. Она сегодня прошла на Ольшанском кладбище в Праге. Говорит президент радио «Свобода», «Свободная Европа» Джеффри Гедмин.
Петр был образцовым джентльменом и профессионалом. Его хорошо знали и ценили в России и других странах, а коллеги по радиостанции его очень любили. Он был порядочным и уважаемым человеком, великолепным писателем. Его журналистская работа была выдающейся, а книги стали вершиной творческой жизни. Его отличало интеллектуальное любопытство. Он интересовался путешествиями, потому что путешествия открывают новые горизонты, открывают сознание, открывают душу, дают возможность сравнения опытов, стран, культур, языков. И это стало главным насыщением его жизни. Он был человеком ярким, остроумным, сильной личностью, которая отличала, я бы сказал, подспудная мощь. Утрата для всех нас стала большим ударом, и наши мысли и молитвы сейчас с его семьей, его близкими и коллегами. Петр покинул нас, но оставил многое. Его выдающаяся личность на многие годы останется в памяти.
Говорил президент Радио Свобода, Свободная Европа Джеффри Гедмин. На церемонии прощания с Петром Вайлем присутствовал писатель Виктор Шендерович.
Это часто говорят, но это не всегда в такой степени правда, как в случае с Вайлем. Он совершенно непредставим неживым. Совершенно. Он абсолютно живой. Вот все приготовление рыбы, рассказ о Веласкесе, там прогулка по Праге, все было счастьем. Все было напоминанием о том, что жизнь каждую секунду – это счастье. Его письма ехидные, матерные, радостные. Как он радостно делился, там описывал. Ты был там-то, там вот непременно туда-то, вот в этот ресторанчик, там то заказать. И этот дом не забудь, там жил тот-то, ты не знаешь, темнотища ты. Был человек поразительной эрудицией, и эта эрудиция не прижимала, не придавливала тебя к земле, ты не чувствовал себя ничтожеством. Поразительным образом он тебя как-то поднимал за собой, потому что я не встречал людей такой эрудиции, фантастической. Был такой ощущение, что он знает все про все. И при этом не было ни капли надменности. Он радостно делился миром, который он знал лучше тебя. Музыкой, живописью, философией, архитектурой, гастрономией, чем угодно, городами. Вот эта причастность к жизни, это было совершенно поразительное. Вот до какой степени он абсолютно живой. Сейчас мы собирались вот вчера влететь сюда, и жена моя говорит, что просто услышала, когда одевалась, и вдруг услышала в ушах его голос: «О, Милка, как тебе идет траур, какая честь это для меня, я польщен». А она услышала веселый голос Пети, иронический, дружелюбный. Совершенно невозможно представить. И жалко нас, теперь плохо нам, а ему нет.
Говорил писатель Виктор Шендерович. Сегодня на Ольшанском кладбище в Праге прошла церемония прощания с главным редактором русской службы «Радио Свобода» Петром Вайлем, скончавшимся 7 декабря на 61-м году жизни. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Через несколько минут, во второй половине этого часа, основные проблемы защиты прав детей глазами уполномоченного по правам ребенка, рубрика «Политика онлайн. Экономическая панорама», в России выданы первые лицензии на развертывание сотовых сетей третьего поколения и новая история Запада и Востока. Ну а сразу после краткой сводки новостей о главных темах итогового выпуска программы «Время свободы» расскажет его ведущий Арслан Саидов. Сейчас в Москве 18:30. Главные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня на Ольшанском кладбище в Праге прошла церемония прощения с главным редактором русской службы «Радио Свобода» Петром Вайлем. Он скончался 7 декабря после тяжелой и продолжительной болезни. Петру Вайлю было 60 лет. В Перми по делу о пожаре в клубе «Хромая лошадь» проведены обыски у главного пожарного инспектора края Владимира Мухутдинова. По данным следствия, он и его подчиненная, инспектор Наталья Прокопьева, ранее проверяли пожарную безопасность в этом клубе. Число жертв пожара достигла 148. Военный суд Волгограда приговорил бывшего начальника областного управления МЧС Владимира Соснова к 3,5 годам лишения свободы по обвинению в мошенничестве и превышении полномочий. Трое активистов гражданского общества были избиты в азербайджанском городе Нахичеване, где проводили исследования в рамках проекта местного правозащитного центра. Среди пострадавших региональный корреспондент азербайджанской службы «Радио Свобода» Ильгар Насибов. В Пакистане в провинции Пенджаб по меньшей мере 15 человек погибли при взрыве, еще более 30 ранены. В Пакистане с октября этого года жертвами терактов стали более 500 человек. Талибы заявили, что никакого отношения к сегодняшнему взрыву в Кабуле не имеют. При взрыве, по последним данным, погибли по меньшей мере 8 человек, не менее 40 получили ранения. 4 человека погибли и более 10 ранены в результате серии взрывов в центре Багдада. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун предупредил участников международной конференции по проблемам изменения климата в Копенгагене о возможных катастрофических последствиях в случае, если им не удастся согласовать итоговый документ о мерах по борьбе с глобальным потеплением. Вы слушали краткую сводку новостей.
Вы слушаете «Время свободы». У микрофона Марк Крутов. Ко мне в студии присоединился Арслан Саидов. Он, как я уже говорил, сегодня проведет итоговый выпуск программы «Время свободы». Здравствуйте, Арслан.
Здравствуйте, Марк.
Расскажите, пожалуйста, подробнее, какие из тем найдут свое отражение в вашей программе, какие новые истории и сюжеты, отражающие информационную картину сегодняшнего дня, в ней можно будет услышать.
Ну, среди крупных политических тем мы поговорим о визите генерального секретаря НАТО в Москву. Он прибывает сегодня, завтра у него намечены переговоры с высшим руководством страны, президентом, премьер-министром. Накануне на сайте газеты РУ была опубликована публикация господина Рогозина, который является представителем России при НАТО. Он делает большие умозаключения, называет виновных в том, почему так плохо складываются отношения между Россией и Североатлантическим союзом. Эту статью в эфире «Радио Свобода» в 8 часов вечера комментирует известный российский политолог Андрей Пианковский. Кроме того, в программе «Итоги дня» интервью с Хейди Хаутала. Это председатель подкомитета по правам человека Европейского парламента. С ней во время проходящей в Москве конференции «Идеи Сахарова», проходившая в эти дни в Москве, как я сказал, беседовал корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович. Кроме того, в программе «Итоги дня» в 20 часов мы попытаемся разобраться в скандале, который произошел сегодня. Он связан с российским научным сообществом. Клуб научных журналистов обратился с открытым письмом к Российской академии наук с требованием провести тщательную профессиональную экспертизу работы изобретателя Виктора Петрика. Ну, вкратце скажу, о чем идет речь. В письме, его подписали более 40 человек, говорится, что большинство идей Петрика основаны на лженаучных утверждениях, уникальные технологии скрыты за завесой бутафорской секретности, а в публично демонстрируемых разработках воспроизводятся достижения других ученых без упоминания их имени. Отмечу, что компания Виктора Петрика, которого и разоблачает клуб научных журналистов, занимается, в частности, разработкой системы очистки воды. И этот проект поддерживается партией «Единая Россия». И журналистам удалось узнать, что один из патентов на очистку воды, кроме Петрика, принадлежит также и Борису Грызлову. Сам Виктор Петрик также дал интервью «Радио Свобода» и рассказал, как он относится к обвинениям в его адрес, в адрес его компании, его деятельности. Дескать, он занимается лженаукой. Ну и, естественно, от представителей тех людей, которые написали это письмо, расскажет о своих претензиях к этой программе и изобретателю Виктору Петрику Александр Сергеев. Это редактор журнала «Вокруг света».
Спасибо, Арслан. Не пропустите итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня его проведет Арслан Саидов в 20 часов по московскому времени. А мы продолжаем нашу программу сюжетом о правах детей. Какие из них нуждаются в России в защите прежде всего? Сегодня уполномоченный при президенте России по правам ребенка Алексей Головань подвел первые итоги своей работы в этой должности. По его словам, наибольшее число жалоб, поступивших к омбудсмену за время его работы, касались жилищного вопроса, наиболее актуального для детей-сирот. А вот на угрозу насилия пожаловались только 4% из обратившихся, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Тамара Леленкова.
100 дней проработал Алексей Головань в качестве уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка и накопленным за это время опытом решил поделиться с общественностью. Проблемы детства Алексей Головань хорошо изучил на городском уровне. Раньше он занимал пост уполномоченного по правам ребенка в городе Москве. За 100 дней работы в новой должности к детскому омбудсмену поступило более 400 обращений из регионов России.
29% – это жалобы на жилищные нарушения прав детей. 20% обращений, то есть каждое пятое обращение, связано с нарушениями жилищных прав детей-сирот. По данным Федеральной службы судебных приставов, в настоящий момент порядка 900 исполнительных листов находятся на исполнении, связанных с исками детей-сирот государству о предоставлении жилья. Причем вот эти речь идет об исполнительных листах, о тех решениях, которые вынесены в 2007 году, в 2005 году, в 2003 году. И есть одно решение суда, которое вынесено еще в 2001 году. То есть в 2001 году решение суда вынесено, прошло 8 лет, а выпускник детского дома так и не получил жилье. 6,7% обращений связано с нарушениями прав детей на получение медицинской помощи, в том числе на высокотехнологичную медицинскую помощь и возможность доступа к дорогостоящим медицинским препаратам. Еще 4% обращений – это вопросы, связанные с установлением опеки или с вопросами усыновления. Столько же 4% обращений связано с нарушением прав детей при раздельном проживании родителей, то есть когда процесс дележа детей. И только же 4% обращений – это жалобы на жестокое обращение с детьми. И еще 5% обращений – это обращения, связанные с вопросами социального обеспечения, с отказом в установление каких-то выплат, льгот, пособий и так далее. Пока нам удалось решить, наверное, проблем где-то по 6-7% обращений. Но надо еще иметь в виду, что по ряду обращений мы не получили обратную реакцию.
Кроме помощи конкретным детям, одной из важнейших задач уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Алексей Головань считает разработку национального плана действий в интересах детей и присоединение к международным нормам права. Тамара Леленкова, Радио Свобода, Москва. Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Информационную программу «Время свободы» продолжит рубрика «Политика онлайн», которую сегодня подготовил мой коллега Александр Гостев.
О том, что в Белоруссии менты взяток не берут, штрафы огромные, деньги иногда ничего не решают, а гаишники все как один толстые, знает в стране любой школьник. Россиян образ белорусского милиционера удивляет и радует. С такого утверждения начинается комментарий под заголовком «Боязливый, недоверчивый, но неплохо зарабатывающий» на сайте сетевого издания «Частный корреспондент». Автор текста Валентин Мальцев считает, что это не случайно. Белоруссия – страна, как говорят здесь предприниматели и простые граждане, с ментовской диктатурой.
Почему белорусскому милиционеру жить лучше, чем российскому? Во-первых, потому что белорусский мужчина в погонах неплохо зарабатывает. Зарплата гаишника, например, или патрульного милиционера, охраняющего порядок в городе, в зависимости от офицерского звания и прочих обстоятельств, 300-600 долларов. Во-вторых, белорусский сотрудник правоохранительных органов – не обременен опасностями. Ему чаще приходится писать отчеты, договорить молодым людям в центре города, что пить пиво в парке запрещено, нежели задерживать преступников, наказывать правонарушителей или разгонять демонстрантов. Причин этому обстоятельству как минимум три. Слабая политическая активность белорусов, обильное количество милиции в городе. В Минске, прогуливаясь в центре, на наряды милиции, состоящие из трех человек, можно натолкнуться минимум 5 раз. Большие штрафы, из-за чего нарушать местным жителям хочется нечасто. Третья причина, почему ходить в погонах в Белоруссии престижно и удобно – тотальная социальная защищенность сотрудников в форме. В среднем они на 10 лет раньше уходят на пенсию, чем одноклассники. Они быстрее получают льготные кредиты на постройку жилья, им разрешено не стоять в очередях в поликлинику, в их сторону никто не смотрит гневным взглядом. Почти в каждой семье хоть кто-то работает в милиции. Вот такое милицейское государство.
Больше всех попасть в ряды сотрудников правоохранительных органов хотят провинциалы. продолжает автор текста на сайте частного корреспондента.
«Сколько бы батька ни возрождал белорусское село, работать в нем все равно негде. Зарплаты в колхозах и других госучреждениях небольшие. Добавьте к этому извечное стремление молодежи в большие города и получите представление, почему молодые люди, лишенные амбиций по созданию собственного бизнеса или построению карьеры, предпочитают идти в Белоруссии в милицию, а не в больницы, школы, депутаты, дорожники или государственные банки. Милиция, если позволяет здоровье, самый простой и удобный вариант. Средний белорусский милиционер, занимающийся охраной города, это молодой мужчина в возрасте 23-28 лет».
Есть и другой, отмечает Валентин Мальцев, характерный пример хорошей жизни у необремененных бизнес-идеями молодых людей – податься в ГАИ. Здесь платят немногим больше – от 400 до 700 долларов. И несмотря на всю декларируемую острую борьбу со взяточничеством, есть доходы сверх оклада.
По мнению большинства белорусских автолюбителей, взяточничество среди сотрудников дорожно-постовой службы неискоренимо. Слишком большие в Белоруссии штрафы. Штрафы за превышение скорости могут превышать 100 долларов, за проезд на красный свет – 200, за легкое ДТП – 250, за езду в пьяном виде, даже без ДТП, лишение свободы сроком до 3 лет. Поэтому водители предпочитают заплатить 10 долларов вместо 50-100 за превышение. Есть спрос – обязательно будет предложение.
И все же власти активно борются за чистоту в милицейских рядах. Летом Александр Лукашенко отправил в отставку министра внутренних дел Владимира Наумова. Милиционеры говорят, что одной из причин увольнения одного из самых приближенных к батьке чиновников стало то, что образ милиции при нем был не самым светлым. А народ милицию уже сильно недолюбливает и даже боится ее.
Поэтому сейчас новый министр Анатолий Кулешов активно подчищает образ. Так недавно, например, было объявлено, что все сотрудники спецслужб, участвующие в разгоне демонстрантов, будут проходить обязательный курс обучения работы с прессой. Рассказывают о том, кого, по сути, бить можно, а кого ни в коем случае, говорит сотрудник минского ОМОНа. А еще как уворачиваться от прицелов камер, как вежливо отводить в сторону от основных действий фотокорреспондентов и тому подобные вещи. Недавно руководство МВД затеяло еще пару нововведений. Для поиска пьяных милиционеров за рулем будет создана специальная опергруппа. Наказываться люди в погонах будут не только, когда сидят в нетрезвом виде за рулем, но и когда в таком же состоянии являются на работу. С особым рвением продолжат в Белоруссии бороться и со взятками. По городам под видом обычных водителей ездят сотрудники прокуратуры, нарушают правила и ждут, когда их остановит сотрудник ГАИ, чтобы предложить ему взятку. Попался, сядешь в тюрьму. И накажут публично. Об этом событии обязательно расскажут все городские газеты.
Улучшит ли все это имидж белорусской милиции? В это верится с трудом, честно признается Валентин Мальцев, автор текста, боязливый, недоверчивый, но неплохо зарабатывающий, на сайте частного корреспондента. Схожего мнения придерживается и обозреватель белорусской службы «Радио Свобода» Юрий Дракохруст, которого я попросил прокомментировать этот материал.
Вы знаете, я тоже думаю, что вряд ли это существенным образом изменит положение в белорусской милиции и, главное, отношение к белорусской милиции. Дело в том, что тут можно вспомнить старый анекдот, что когда в публичном доме падают доходы, то меняют не мебель. А, в общем-то, подобные имиджевые, так сказать, находки, они скорее похожи на смену именно мебели. А те, в общем-то, глубокие реформы, в которых, наверное, нуждается все белорусское общество, они пока белорусскому обществу не грозят, белорусской милиции тоже, и поэтому, скорее всего, такое вот нынешнее положение, оно сохранится.
Мнение обозревателя белорусской службы «Радио Свобода» Юрия Дракохруста. Рубрику «Политика онлайн» сегодня готовил Александр Гостев.
В Москве 18 часов 45 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». Напомню заголовки основных новостей часа.
«Радио Свобода». Новости.
В России сегодня отмечают День поминовения журналистов, погибших при выполнении профессиональных обязанностей. Сегодня на Ольшанском кладбище в Праге прошла церемония прощания с главным редактором русской службы «Радио Свобода» Петром Вайлем. В Перми по делу о пожаре в клубе «Хромая лошадь» проведены обыски у главного пожарного инспектора края Владимира Мухутдинова. В городе Энгельс, Саратовская область, в воинской части, где солдат застрелил сослуживца, а зачем покончил с собой, следователи выясняют обстоятельства трагедии. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
сегодня на сайте Радио Свобода свободаньюз.ру. Главные темы дня.
Море против олимпийской стройки.
Комментарии экспертов.
Государство Науру. Признание по сходной цене.
В блогах Свободы.
Читатели блога фоторепортера Алексея Сазонова вспоминают Первую чеченскую.
Сайт Радио Свобода свободаньюз.ру.
Вы слушаете «Время свободы». Российские операторы сотовой связи получили разрешение на развертывание уличных сетей третьего поколения. Эта новость в центре внимания нашего экономического обозревателя Ивана Трефилова. В эфире «Экономическая панорама».
Российские операторы «Большой тройки» – компании МТС, «Вымпелком» и «Мегафон» – получили лицензии на развертывание сетей связи третьего поколения 3G еще в 2007 году. В этом стандарте значительно увеличивается скорость передачи данных, что дает потребителям возможность эффективно пользоваться мобильным интернетом, просматривать потоковое видео, совершать видеозвонки. В Москве работа сетей третьего поколения пока была разрешена только внутри помещений и в метро. Оказывать такие услуги на улице мобильные операторы не могли. В отличие от столицы, по словам аналитика инвестиционной компании «Финам» Владислава Кочеткова, в других российских регионах связь 3G в эксплуатацию уже запущена.
Стоит отметить, что далеко не во всех регионах, да, уже больше, чем в половине, но во многих регионах связи третьего поколения еще нет. Там те же самые проблемы, что и в Москве, проблемы расчистки частотного спектра, которые, как правило, занимают военные и другие силовые структуры, и которые освобождают его очень неохотно и достаточно медленно. Например, до прямого вмешательства президента считалось, что в Москве частот просто нет, они нужны силовикам, и силовики в ближайшие пару лет их никак освободить не могут. Выяснилось, что все-таки могут, правда, не сильно, потому что, откровенно говоря, выданных частот не хватает для полноценного 3G, но тем не менее прямое вмешательство первого государства позволило несколько военных подвинуть.
Пока компаниям сотовой связи разрешено развернуть не более 1000 базовых станций для оказания услуг связи 3G. Именно этим обстоятельством, как считает аналитик финансовой корпорации «Уралсиб» Константин Белов, и будет ограничена зона ее распространения на первом этапе.
Наверное, более высокая плотность будет в центре, наверное, около основных магистралей, наверное, ближе к крупным торговым центрам или к крупным деловым центром. То есть я не думаю, что это будет лишь какой-то ограниченный географический участок. Скорее, все-таки сеть будет достаточно распределенной. Но говорить, конечно, о полном качественном покрытии первое время, наверное, не приходится. А это очень важный фактор для абонента, для того, чтобы абоненты смогли действительно привыкнуть к этой услуге, почувствовать необходимость в ней. Для этого нужна уверенность в том, что вы сможете быть на связи в соответствующей сети везде. Ну, пока об этом говорить рано.
Тем не менее, многие эксперты считают, что с точки зрения экономической эффективности связь третьего поколения сегодня необходимо в первую очередь разворачивать в спальных районах Москвы, поскольку в центре больше других альтернативных способов доступа к скоростному мобильному интернету. Так ли это на самом деле? Говорит Владислав Кочетков.
Более активная работа в спальных районах действительно позволила бы активно продвигать 3G модема для домашнего пользования. Тем не менее, центр это все-таки наибольшая концентрация людей, которые активно пользуются телефонами с поддержкой 3G. И, скорее всего, услуга будет в первую очередь ориентирована на них и, может быть, в меньшей степени на один и корпоративных клиентов. Просто площадь спальных районов по определению заведомо больше, чем площадь центра, и покрыть все из них достаточно сложно. А выбирать там 1-2 района, это все-таки существенно ограничивают целевую аудиторию, в центре она больше.
Специалисты по-разному оценивают сроки, необходимые сотовым операторам для развертывания сетей связи 3G на территории всей Москвы. По мнению Константина Белова, в частности, на это может потребоваться не более 2 лет.
Называлась цифра, наверное, ближе там, к 10 тысячам базовых станций для всех операторов. Соответственно, я на самом деле не хочу называть какие-то цифры. В любом случае, это инвестиции, которые абсолютно посильны для операторов. Тем более, что часть инвестиций в сети третьего поколения, они, в общем-то, являются просто инвестициями в опорную сеть. И, по сути, не зависят от того, второе или третье поколение. Вот их в любом случае надо делать, учитывая возрастающие объемы трафика в сетях. Вот, так что я думаю, для операторов большой тройки, которые сейчас имеют очень хорошее финансовое положение, здесь каких-то проблем не будет. Скорее, ключевой вопрос – это то, какой будет спрос со стороны потребителей.
Однако для расширения сетей нового стандарта связи мобильным операторам опять придется получать разрешение на использование новых частот, что, безусловно, вновь будет зависеть от решений чиновников. Впрочем, аналитик «Финама» Владислав Кочетков предполагает, что на этот раз вмешательство президента уже не потребуется.
частоты, безусловно, придется искать, потому что, во-первых, недостаточно выделенных частот для качественного оказания услуг, во-вторых, для увеличения количества базовых станций придется дополнительный спектр чистить. Поэтому возможность создания в Москве полноценной общегородской зоны 3G будет во многом зависеть от того, насколько эффективно чиновники, связисты отработают с военными, смогут ли они хотя бы до середины полугодия найти дополнительные частоты. То, что сейчас сделано, это лишь частичное выполнение требований президента. Москва до сих пор остается городом с недоразвитой связью 3G. И я думаю, что все-таки чиновники учтут, что президент за ситуацией следит и может еще раз выразить свое недовольство. Поэтому, наверное, отдельного вмешательства не потребуется. Будет работать достаточно живо, понимая, все-таки можно им место потерять.
Аналитик финансовой корпорации «Уралсиб» Константин Белов согласен с тем, что скорость расширения сетей связи 3G в Москве будет целиком зависеть от расторопности чиновников. Сами компании к этому уже готовы.
С точки зрения операторов, я думаю, тут задержка минимальна в любом случае, потому что часть оборудования уже готова, финансовые ресурсы есть. То есть тут, по сути, два ограничителя. Один – это регулирование, то есть фактически просто возможность использовать частотовый ресурс, а второй – это спрос и интерес со стороны потребителей. Если будет спрос, если не будет проблем с регулированием, операторы все сделают очень быстро, я не сомневаюсь.
По прогнозу экспертов, связь третьего поколения заработает в центре столицы уже примерно через месяц, после выполнения всех технических формальностей.
Экономическую панораму для программы «Время свободы» подготовил обозреватель радио «Свобода» Иван Трифилов.
Жителям Томска и области радио «Свобода» ближе к вам, чем раньше. «Свобода» – большинство материалов и круглосуточное интернет-вещание для абонентов городской сети по адресу svobodanews.tomsk.ru. Глобальное радио в Томской сети.
Говорит радио «Свобода». Этот выпуск информационной программы «Время свободы» завершает репортаж из рубрики «История Запада и Востока», на этот раз из Польши. «Маленькие герои» – таким устоявшимся в польских средствах массовой информации словосочетанием называют поляки детей, которые в трагических ситуациях не теряются, а вызывают помощь, часто спасая жизнь своих близких. О них рассказ корреспондента радио «Свобода» в Варшаве Алексея Диковицкого.
Брайан Хлебовский. Имя этого 6-летнего мальчика из города Лодзь было 3 года назад на устах всей Польши. Когда в его квартире начался пожар, мальчик не растерялся, вызвал спасателей, помог выбраться из помещения спавшему отцу и сообщил о распространяющемся огне соседям. Пожар удалось локализовать и погасить, однако сам Брайан не выжил. С тяжелым отравлением его доставили в больницу, где врачи оказались бессильны. Брайан Хлебовский был посмертно награжден орденом, его именем названа площадь в Лодзе, а также премия «Жить безопасно». Подобных историй в Польше много, только, к счастью, в большинстве это истории со счастливым концом. Совсем недавно в службе спасения городка Мензыхот зазвонил телефон.
Номер алармовый 112, слушаем.
Номер спасения 112, слушаю. Можно вызвать скорую, потому что мама потеряла сознание, а никого из взрослых нет дома.
А поведь мне, а где то есть? Где мешкаешь?
Хорошо, скажи мне, пожалуйста, где ты живешь?
Так. А поведь мне, а...
В деревне Кольна. Ага, Кольна. А как тебя зовут? Каролина.
Как ты называешь?
Каролина.
Добре, а поведь мне, а... Але что мамусе се стало?
А что с мамой случилось? Ну, она шла в комнату и упала. Не переживай, Каролина, мы уже выезжаем. Скоро у тебя будут спасатели и скорая помощь.
Уже едем. За хвилечко будут у тебя стражаты и приедет поготовие, добре?
Добре.
Звонок 7-летней Каролины спас жизнь ее матери.
Не было аккуратно,
Отца не было как раз дома, он по работе должен был уехать. Такое со мной не часто случается, тут потеряла сознание и нужна была срочная помощь. Хорошо, что моя доченька была как раз дома и спасла меня. Говорит мама Каролины. Спасатели и представители местного самоуправления решили наградить девочку и в торжественной обстановке вручили ей диплом, плюшевого мишку и мобильный телефон. Мы благодарим тебя, Каролина, за твой поступок. Ты учишься в первом классе, но теперь ты учитель для всех польских детей. Вот, пожалуйста, самый важный для тебя подарок – телефон. Случается, что дети вызывают полицию не только, когда горит дом или в тяжелом состоянии оказывается кто-то из близких, но и когда дело доходит до домашнего насилия. Звонок в полицию 7-летней жительницы города Ольштин.
Команда местной полиции в Ольштине. Прошу чекать.
Полиция, слухам.
Комиссариат полиции города Ольштин. Полиция, слушаю. Да, слушаю, папа проснулся, а мы с мамой были на кухне. Он пьяный, начал бить маму, и я никак не могу его остановить, а он дальше ее будет бить.
Моя мама, и сейчас я не могу его подстримать, но он бы не сам забил ее.
А мама трезвая?
А мама трезвая? Да, трезвая. А папа пьяный, еле стоит на ногах. А сколько тебе лет? 7. Я должна заканчивать говорить. Папа идет.
Добже, то мы там приедем.
Хорошо, едем. Откуда маленькие дети знают, как вести себя в критических ситуациях? Куда позвонить? Ответ специалистов однозначный. Этому научили их родители. Школа, общественные компании также имеют значение, но именно дома ребенку прививают сознание о том, что делать, если происходит что-то чрезвычайное, а никого из взрослых нет рядом. На вопрос, что делать, если кому-то из домашних станет плохо, 6-летняя Аня отвечает без запинки. Надо позвонить на номер 112. На этот номер звонят, когда нужно вызвать спасателей или машину скорой помощи.
И до каретки.
По мнению специалистов, такие знания необходимы, поскольку дети в современном мире все чаще остаются одни. Если оба родителя работают, то ребенок, который возвращается из школы в среднем в 14 часов дня, вынужден потом ждать их прихода еще по крайней мере 3-4 часа.
Не завжди сон готовы до того, чтобы
Родители не всегда готовы к тому, чтобы правильно оценить изменившуюся ситуацию. Когда ребенок переходит из детского сада в школу, так там он находится не до 6 вечера, как в садике, а освобождается значительно раньше. В возрасте 8-9 лет дети уже возвращаются из школы сами. Если это недалеко, тогда некоторые родители начинают меньше уделять им внимания. Сам придет, обед разогреет, уроки сделает. А мы вернемся к карьере. Не всегда это правильное решение. Оставлять много дней подряд ребенка одного дома. Не только, кстати, по причинам безопасности. И не стоит себя обманывать, говоря, что ничего в этом страшного нет. Мол, когда ситуация изменится, потом когда-нибудь буду проводить с ребенком больше времени. Предупреждает психолог Виолетта Новацка. Возможно, если мы, родители, посмотрим на эту проблему иначе, тогда и подобных детских звонков спасателям станет меньше. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Очередная история Запада и Востока завершила этот выпуск программы «Время свободы». В прямом эфире с вами был Марк Крутов. Мне помогали продюсеры Дмитрий Налитов и Олег Львов. Информационные итоги дня подведем в 20 часов по московскому времени. А через 7 минут, сразу после выпуска новостей, в прямом эфире «Время гостей». Осознает ли российское общество новые риски? Гость ведущего программы Михаила Соколова, президент фонда «Индем» Георгий Сатаров. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Не просто давят на неправительственные организации, будет хуже. Убивают.
Сократить выбросы парниковых газов к 2020 году на 25%.
Хотя бы рабов кормили, нас просто берут, выжевывают, как жевательную резинку. И вот...
Я никогда за эти годы по-сахаровски не делал.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7305, 9790, 11805, 12020. Свободный информационный мир. Радио Свобода.